Вот, план примерно такой. Сначала в целом я скажу кое-что про пищу, так сказать, да, про то, что едят и пьют в песне-песне, а потом подробно остановлюсь на одном пассаже, на двух стихах из второй главы. И на некоторых действительно лингвистических проблемах, которые там возникают. Вот, но это выступление, наверное, не очень вписывается в рамки настоящих food studies, да, потому что речь пойдет больше о словах, чем о каких-то реалиях, которых я мало что смыслю. Ну, то есть никаких рецептов, да, вот как что-то приготовить, я не в состоянии предложить. Как что-то приготовить в стиле песни-песни. Вот. И с другой стороны, хотя речь пойдет о песне-песне, о которой только что говорилось вот на пленарной лекции, но, как вы видите, совсем под другим углом зрения мы будем на нее глядеть вне вот тех ну, аллегорических, теологических наслоений, да, которые возникли в средние века, мы будем рассматривать этот текст ну, просто как памятник древневосточной литературы в ее древневосточном контексте. Ну, после такого предисловия, наверное, можно уже приступить. Значит, посмотрите, пожалуйста, на первую страницу вашего хендаута. Здесь я... Спасибо. Здесь я выписал перечень продуктов питания, так сказать, которые встречаются на страницах песни-песней более-менее по такому рейтингу популярности, что ли, да, то есть начав от самых часто упоминаемых и заканчивая редко упоминаемыми. Как... наверное, можно было ожидать, на первом месте оказывается вино. Да? Даже если ограничиться только примерами, где встречается слово «вино», собственно, «яин», да, то их оказывается 7 штук, и это больше, чем количество упоминаний какого бы то ни было другого продукта, да, какой бы то ни было другой еды или питья. Но кроме слова «яин», конечно, нужно еще учитывать его ну, почти синоним «мезок», да, в стихе 7.3. «Мезок» – это смешанное вино, вино смешанное с чем-то, либо с водой, либо с пряностями. И, ну, может показаться, что это не вполне законно, но как бы на заднем плане можно добавить метонимически связанные ассоциативно связанные с вином слова «виноградник» и «лоза», да, потому что виноград в первую очередь для чего? Для того, чтобы сделать из него вино. И вы видите, что виноградник встречается тоже очень часто, да, эти шесть стихов, но при этом еще в трех из них по два раза, и «лоза» встречается 4 раза. Так что вместе со всеми вот этими, так сказать, словами-сателлитами, да, вино оказывается явно в центре, как главное, чем герои песни-песней питаются. На втором месте, и это не так ожидаемо, да, не так очевидно, оказывается гранат. Да? Вот видите, шесть примеров. Риммон, гранат. И сразу за ним яблоко. Яблоко и яблоня – это одно и то же слово в еврейском тапух. И, скажем, в 2.3 и в 8.5 – это дерево, да? А в 2.5 и 7.10 – это плод. Вот. Но, впрочем, в 2.3 говорится и о дереве, и упоминается и дерево, и плод. Да? Там говорится, что... Героиня говорит, что возлюбленный как яблоня, и его плод сладок для ее неба. Ну, здесь нужно сделать такое примечание педантическое, что идентификация топох как яблоко или яблони учеными подвергается сомнению. Это традиционное отождествление, вот, основанное, собственно, на, ну, в первую очередь на древних переводах, на Септуагинте и Вульгате. Там действительно яблоко, яблоня. Но некоторые из современных исследователей библейской флоры считают, что не могла там быть яблоня на самом деле. И в качестве альтернативных отождествлений предлагают обычно абрикос либо айву. Это, ну, какая-то сфера, да, область, в которой я не в состоянии высказывать собственного мнения. Там они спорят о том, была или не была в Древней Палестине, существовала ли яблоня, да, просто существовало ли это растение там, с другой стороны, существовал ли там абрикос. Все это по-своему любопытно. Это иногда находит отражение в переводах. Если посмотреть, ну, не русские переводы, да, которые, насколько я знаю, все дают яблоко яблоню, а какие-то из западных переводов современных, то там нет-нет, да и встретится действительно что-нибудь вроде абрикоса или айвы, вот, на месте привычного яблока. Ну, здесь нужно вот что сказать. Для нас, в общем-то, важнее, ну, символика, да, этого фрукта, каков бы он ни был, какой бы фрукт это ни был, а не его ботаническое точное отождествление. И можно такой провести параллель. Вот греческое «мелон», которым передается в Септуагинте топох, его основное значение – яблоня, яблоко, но известно, что этим словом могли называть другие фрукты, иногда с уточнением, там кедонийское «мелон» – это будет айва, а «мелон персикон» – это персик. Это уточнение не обязательно, оно могло пропускаться. И в итоге оказывается важно то, что в греческой литературе это, ну, этот плод связан с эротикой, да, имеет эротические коннотации. Точно так же, на самом деле, для «Песни песни» важно, что топох имеет эротические коннотации, те же, что у «Мелон». Поэтому мы можем их как бы, ну, условно приравнять друг к другу, понимая, что и «Мелон», и топох, да, могли быть в каких-то бытовых ситуациях, да, реальных ситуациях, не обязательно именно яблоком, да, а еще каким-то плодом. Можно себе представить, что топох, например, как и «Мелон», обозначал разные фрукты. Ну, это фантазия, мы этого просто не знаем, потому что топох, в отличие от «Мелон», слишком мало встречается вообще в Библии. Да, мы про греческое слово мы знаем довольно много у нас примеров, а топох встречается считанные разы, в основном как раз в «Песне песней», а за ее рамками не так часто. Ну вот, дальше идет после яблони, яблока мед, да, мед, ну, для меда не одно слово в еврейском языке, есть деваш, да, основное слово, которое, видите, встречается в 4.11 и 5.1 в паре с молоком, это вот то самое, да, молоко и мед под языком в 4.11, и пример из 5.1, он здесь выписан, мы потом на нем остановимся. Ну, кроме деваш, есть еще слово нофет в том же 4.11. Есть еще слово яар, которое имеет значение сот, да, вот медовый сот. Так что набегает вместе с этими вот синонимами или полусинонимами 4 вхождения, к которым я со знаком вопроса добавил ашишот. 2.5, про слово ашишот буду говорить долго, ну, настолько, насколько можно будет долго говорить. То есть это как бы гвоздь программы, как раз значение слова ашиша. Вот. А дальше, ну, молоко встречается вместе с медом, да, ну, 3 раза, на самом деле, встречается молоко, и 2 из них вместе с медом. То есть как бы такое приложение, да, дополнение к меду. А дальше, ну, воду я включил с большой неуверенностью, потому что вода, а также источник и колодец упоминаются в описании сада, с которым сравнивается возлюбленная. Ну, колодец, источник могут навести на мысль о том, что это из него пьют, да, это то, откуда пьют люди, но в то же время, когда говорится о саде, то, может быть, скорее это то, откуда берется вода для орошения сада, да, если так, то это, в общем-то, не пища, да, не питье, да, а вспомогательное нечто, относящееся к орошению, и средства, в конце концов, получить те же самые гранаты, яблоки и прочее. Поэтому вода, на самом деле, так, в скобках. А затем еще ряд растений, ну, плодов, да, которые встречаются 1-2 раза. Видите, вот финики, инжир, орех, все это такие считанные разы встречаются, 1 раз или 2. Так что, глядя на эту картинку в целом, мне кажется, можно выделить, ну, центральные образы пищевые, которые служат таким лейтмотивами, да, не случайно появляются, а прошивают текст насквозь. Это вот вино, гранат, яблоко и мед. Пожалуй, вот эти 4 основных, да, вокруг них как-то все концентрируется. Это набор довольно интересный, да, он очевидно, не отражает то, чем на самом деле в первую очередь люди питались. Бросается в глаза отсутствие мяса, это может порадовать вегетарианцев, но также бросается в глаза и отсутствие хлеба, и понятно, что вот без хлеба люди, как правило, не обходятся. Правда, 1 раз встречается пшеница. Видите, в самом конце почти списка встречается хита, пшеница. Так что такое косвенное упоминание хлеба. Ну и вот эти лепешки. Ашишот, возможно, тоже что-то хлебное. Ну и набор этот, набор продуктов, так сказать, да, он, конечно, связан с эротической тематикой текста. В чем легко убедиться, ну вот глядя на те примеры, которые здесь же я выписал внизу страницы. Начинается «Песнь песней», это первая самая строки ее, потому что 1-1 – это заголовок, собственно, «Песнь песней Соломона». Да, вот начинается «Песнь песней» с игры слов, со слова «Ешакене», которое можно в неогласованном тексте прочесть как «Яшкене». А, понятно, что текст был написан изначально без огласовок, огласовки поставили в средние века уже, и древний еврей читал это, да, глядя глазами на текст, он видел, что здесь написано то ли «Ешакене», то ли «Яшкене», то ли «Поцелуй», то ли «Пусть поцелует», то ли «Пусть напоит», и дальше в следующей строке появляется сравнение «Дудим», да, любовных ласк, с «Вином». Сравнение, поддерживающее, в общем, чтение «Яшкене», которое в скобках, и которое масореты не выбрали. Масореты выбрали чтение «Ешакене». Первое чтение, да, которое здесь вы видите, это масоретское. «Яшкене» – это то, что мы можем домыслить, то, что, вероятно, видели в тексте его первые читатели наряду с «Ешакене». Значит, ласки сравниваются с вином. 8.2b, ну, в смысле, это вторая половина стиха 8.2, я решил весь стих не выписывать из экономии места. «Ашкеха мияйн гареках меасис риммони». «Я бы тебя напоила», тоже говорит героиня, «пряным вином, соком своего граната». Здесь как раз выходит, вытащен наружу этот самый глагол «поить», «ешка», который мы намеком, да, видим уже в «Ешакене». И то же самое сравнение, ну, здесь нет слова «ласки», но оно подразумевается. Понятно, да, что она собирается его поить, видимо, не в буквальном смысле поить вином, угощать, да. имплицитно здесь тоже та же самая метафора. Да? И появляется рядом с вином в качестве, ну, как бы синонима его, да, сок граната. То есть и вино, и сок граната, гранат оказываются метафорами для эротики. И третий пример, который я вытащил из середины. Собственно, получились примеры из начала, из конца, из середины. Ну, более-менее. Вот. Стих 5.1а, то есть начало стиха 5.1, где герой, он перед этим сравнивает героиню с садом, да, там такое идет развернутое сравнение с садом, и вот он говорит, что он вошел в этот сад и собрал там, и попробовал там вот всякие прекрасные вещи. Сначала благовония, мори, имбисами, а затем соты с медом и вино с молоком. Значит, здесь собраны из центральных образов, из пищевых центральных метафор, да, которые мы видели, здесь собраны вино, мед и молоко. Здесь не хватает граната из центральных вот этих, да, списка центральных вещей, но гранат на самом деле есть чуть выше, это я не включил сюда, может быть, зря. Как раз когда он говорит о саде, сравнивает ее с садом, то он говорит, что она пардес римоним, то есть такой царский сад с гранатами. Так что на самом деле все основные вот эти вот виды пищи эротической, они собраны как раз в этом, в этой истории про сад. Пока что мы... Да, я пропущу пока 1.5.6. Хочу перейти к параллелям. Видите, там дальше идет раздел «Параллели». Мы пока что рассматривали метафорический смысл этих вот пищевых образов, как бы оставаясь внутри текста, да, исходя из него самого только. Но можем выйти за рамки текста и посмотреть на то, в каком культурном контексте, видимо, эти метафоры существовали. Они, по-видимому, были традиционно, они не были придуманы, что ли, автором. Традиционность этих метафор отчасти мы, наверное, сейчас ощущаем. Скажем, сравнение любовной ласки и вина для нас довольно тривиально. Да? Мы понимаем, что любовь опьяняет, да, там. Ну вот у нас, я даже не знаю, откуда это, да, у нас это как-то что-то такое вполне очевидное. И мед, наверное, достаточно тривиально для нас и присутствие меда в этом ряду, да. Ну хотя бы, не знаю, вспомнив английское honey, которое пользуется как милая, мы понимаем, что появление меда в эротической поэзии нормально. Ну, вот гранат, яблоко как-то, может быть, для нас менее тривиальны, но в том вот культурном контексте, где возникла песня, они, видимо, были столь же самоочевидны, как и вино, и мед. Я выбрал некоторые, это, естественно, далеко не полный набор, некоторые примеры из египетской, месопотамской и античной литературы, которые вот могут служить фоном. На всякий случай скажу, что это совершенно не предполагает, что автор «Песни-песни» читал конкретные египетские, месопотамские, греческие и тем более римские тексты. Да? Это именно фон, который показывает, ну, вот в каком культурном пространстве люди жили, что для них было естественно. Египетские примеры, видите, там появляется гранатовое вино и сравнение ласки и голоса возлюбленного с алкогольным напитком. В Месопотамии мы находим пример заклинания над яблоком или гранатом, которое привораживает, да, вызывает любовь. Интересно, что такое очень похожий магический ритуал представлен в греческих папирусах. Спустя многие века там тоже, значит, нужно вот это яблоко, там яблоко используется, дать или бросить женщине. Тоже с целью ее приворожить. А. Да. Ну, источник я убрал просто, чтобы не загружать хендаут. Я всякому желающему готов предоставить ссылки. Ну, да, 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 я могу дать ссылки. Это так, сделано все не для научной публикации, да? Хорошо. Вот. Значит, с медом мы находим в шумерской поэзии довольно много примеров. Вот можете сами на них посмотреть, да. Инанна, да, это богиня, которая в основном фигурирует в шумерской любовной поэзии. Вот она сравнивает возлюбленного с медом, его руки называют и ноги медовыми и так далее. Античные примеры. Тут две категории примеров. Одна категория связана с виноградом. Есть целый ряд таких текстов, где возлюбленная сравнивается с виноградом, причем там присутствует обычно мотив зрелости или незрелости. Ну вот посмотрите на первый пример, где даме человек говорит. Это эпиграмма, то есть в оригинале это в стихах, но я не умею писать в стихах, поэтому я перевел прозаический, дал прозаический подстрочник. Значит, вот человек предлагал свою любовь даме, она была сначала не спелым виноградом, потом спелой гроздью, а теперь она стала изюмом. Да? И еще несколько там есть примеров в таком духе, наверное, просто не будем тратить время ни на их зачитывание. Я только хотел обратить внимание на то, что в двух из них, вот в примере из Филадема и из Катула, присутствует такое цветовое определение, цветовой признак, да, спелого винограда. Когда виноград спеет, он чернеет. Да, видите, еще не чернеет гроздь у Филадема, и у Катула девушка, которую нужно беречь больше самого черного винограда. И мне кажется, что это проливает свет вот на известный пассаж из «Песни песни», который на этой странице наверху выписан. «Я черна, но прекрасна, девушка Иерусалима», говорит героиня. И дальше объясняет, почему она черна. «Не глядите, что я черна. Взор солнца меня опалил. Братья на меня рассердились. Сказали смотреть за виноградниками. За своим виноградником не досмотрела я». Ну, комментаторы уже давно, конечно, обратили внимание, это достаточно, это, в общем, лежит на поверхности, что свой виноградник, за которым героиня не досмотрела, это, скорее всего, не буквальный виноградник, потому что непонятно противопоставление виноградника братьев и своего виноградника. Вот. А, вероятно, здесь такая игра, шутка, да, где вначале виноградник буквальный, а потом свой виноградник – это она сама, да, метафорически, как бы виноградник. Это замечено очень многими, вот, и это вполне вписывается в контекст «Песни-песни», поскольку героиня там сравнивается с садом эксплицитно. Если она сравнивается с садом, то понятно, что и с виноградником. Но я нигде не видел, а мне кажется, что можно было бы высказать такое предположение, что вот эта ее чернота, о черноте героини очень много спорят, почему она черна, и о том, черна, но прекрасна, или черна и прекрасна, как переводить вот этот «в» «и». Но можно было бы предположить, мне кажется, что ее чернота – это чернота винограда как раз, да, спелого винограда. И виноград спеет на солнце, да, вот взор солнца меня опалил, да, виноград спеет благодаря солнцу. Такое я бы предложил объяснение. Ну, оно не исключает других. Обычно замечают, что здесь присутствует мотив Золушки, да, то есть она противопоставляет себя этим девушкам, к которым она обращается, что вот вы такие городские девушки, там, белые, а я черная, работала, потому что загорала. Это все правда. Но мне кажется, что здесь есть игра. То есть, с одной стороны, она загорела, конечно, да, с другой стороны, она как бы спелый виноград, и поэтому черная. Вот. И второй блок античных параллелей вот связан с яблоком. С яблоком, которое бросают, чтобы признаться в любви. Это, по-видимому, такое развитие, дальнейшее развитие вот того, что мы видели в Месопотамии как магический ритуал, да, как способ приворожить. Значит, ну, из магии развивается то, что можно назвать семиотической игрой. То есть, когда объекту любви бросают яблоко, он должен... Он или она, да, должны это яблоко взять или не взять. Если берет, то значит согласен. Не берет, отказывается. Это уже не магия, потому что в магии объекту не оставляют выбора. А да, вот такое, такая коммуникация. Ну и давайте перейдем теперь к разбору вот одного кусочка из «Песни-песни», такому более подробному разбору. Это был беглый взгляд на все в целом. А сейчас я хотел остановиться на стихах 2. Да, глава 2, 4. Стихи 4, 5. Они на, вот на какой там получается второй странице, да, здесь. Нет, на тут с нумерацией страниц непонятно. Но, в общем, видите, да? После примеров про яблоко. Значит, я привожу еврейский текст, потом перевод греческий, септуагинта, вульгата, да, латинский перевод, и три русских перевода для сравнения. И выделяю, видите, там выделено таким серым фоном, выделяю проблематичные выражения, два проблематичных выражения. «Гевиани льбет гаяин ведзигло алая гава, самыхуни ба ашишот, рапыдуни ба тапухим, кихолят агава ани». Вот выделено здесь «бет гаяин» и «ашишот». Давайте посмотрим сразу на русские переводы этого отрывка. Синодальный перевод. «Он ввел меня в дом пира». Дом пира соответствует Бет-Гаяин здесь. «И знамя его надо мной любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви». Вино здесь служит переводом для Ашишот. Затем перевод Дьяконова в редакции Когана. Это перевод, который опубликован вместе с «Экклезиастом» и «Плачем Еремии» отдельной книжкой в начале 90-х годов. Может быть, кому-то известна эта книжка. Вот. Более ранняя версия этого перевода просто Дьяконов, еще не отредактированный никем, опубликована в «Поэзии и прозе Древнего Востока» в серии «Библиотека всемирной литературы». «Он ввел меня в дом пирования», соответствует «дом пира» в синодальном переводе, «надо мной его знамя любовь, изюмом меня освежите, яблоком меня подкрепите, ибо я любовью полна». Обратите внимание, что вино превратилось в изюм. Да? Это все те же самые ашишот. Вот. Ну и третий перевод вашего покорного слуги, он еще в таком вот виде не опубликован. Это, в общем, я попробовал писать комментарий к «Песни-песни» большой. Вот. Пока что на данный момент существует часть этого комментария, которая должна быть опубликована именно как часть в РГГУ, когда, не могу вам сказать. Верстается. Вот. «Он привел меня к запасам вина, его знамя надо мною любовь. Подкрепите меня сластями, яблоками освежите, я любовью больна». Вы можете заметить, что там, где были дом пира и дом пирования, я не в восторге от стилистики своего перевода здесь, но я долго мучился с этой строчкой и не смог придумать ничего, чтобы меня сильно удовлетворяло. Но вот здесь появились запасы вина. А там, где были вино, а потом изюм, здесь появились сласти. И вот я бы хотел поговорить об этих двух, вот проблематичных словах, выражениях. Значит, прежде всего, «бет-гаяин». Ну, буквально еврейское «бет-гаяин» означает «дом вина». «Бет» – «дом», «яин» – «вино». «Бет-гаяин» – «дом вина». И из древних переводов «септуагинта», сейчас вы можете посмотреть, и кто знает греческий, удостовериться в моих словах, переводит буквально «дом вина». «Ойкон ту ойну». Да, ну я не вытащил сюда пишету, сирийский перевод, но поверьте, что там тоже, там «бет хамара», то есть, опять-таки, «дом вина». Ну, вопрос, что такое «дом вина»? Что значит «дом вина»? И... Ну вот где готовят, что значит готовят вино, его выжимают, да? Вот, значит, я действительно думаю, что это место, где его хранят, что это погреб. И, собственно, вот мой перевод «запасы вина» – это попытка как-то намекнуть на то, что это погреб, но вы понимаете, что написать «он привел меня в погреб» будет жутко шокировать читателя настолько, что даже... Что даже я со всем своим вот, нонконформизмом не решился на такое, а? Вот, да. Но должен вам сказать, что более общепринятое понимание, и, наверное, с него надо начать, более общепринятое понимание, что это место, где вино пьют. Так считали большинство еврейских традиционных экзегетов, такие как там Рашбам или Ибн Эзра. Ну, собственно, все основные еврейские классические комментаторы, которые на этом вообще останавливаются. Упоминавшиеся в предыдущей лекции Раша не утруждает себя комментированием простого смысла. Он сразу говорит, что это Огель-Моэд, то есть место, где Моисей встречается с Богом. То есть мы не узнаем все-таки, что такое Бет-Гаяин буквально. Да? Для него, ему интересно, что это аллегорически. Вот. Да, но те, кто вообще пытаются как-то это прокомментировать, говорят, что это место, где вино пьют, то есть приравнивают бет-гаяин к бет-миште-гаяин, буквально дом питья вина. И современные комментаторы в основном следуют этой же линии, почти все. Я нашел только двух комментаторов. Ну, один из них умеренно современный, Ренан, 19 век, вот, только двух, которые от этой линии отходят. В рамках этой линии понимания, что это место, где вино пьют, есть разные еще нюансы. Да? Одни считают, что место, где вино пьют, это таверна, да? Ну, кабак. Вот такое место злачное привел мне. Другие считают, что поскольку герой песни песней – это царь, ну, на самом деле это отдельный вопрос, потому что где-то он царь, где-то не царь. Но если считать, что он царь, вот, а цари, наверное, не ведут девушек в кабак, а ведут куда? Ну, в пиршественную залу дворца. И действительно, в книге «Исфирь» 7.8 встречается выражение «бет-миште-гаян», которое я вот уже сейчас произносил, «дом питья вина» буквально, или «дом винного пира». И там похоже, что это зала дворца, потому что это место, где Исфирь и Ахашверош, да, Артаксеркс пьют. Ну, то есть это дом, не какой-то отдельный дом, а, не знаю, может быть, павильон, какой-то беседка, что-то, какая-то часть дворцового комплекса, скажем так, предназначенная для выпивания. Третьи комментаторы современные, но у них есть предшественники в средневековой традиции, считают, что это свадебное мероприятие. Ну, вообще есть такая линия понимания песни-песней, что это свадебная лирика. Вот. Соответственно, дом вина – это дом, где свадьба, а на свадьбу пьют вино. Вот. Ну, можно заметить, что вино пьют и в разных других случаях тоже. И, наконец, четвертое, так, чтобы себя слишком не связывать, говорят, что это любое место, где пьют вино, но вот вот пришли ко мне друзья, пьют вино, это уже бет-гаяин, да? Всякий дом, где пьют вино, является домом вина. Вот. Значит, вот, ну, эти варианты все в рамках понимания дома вина как дома винопития. Однако, вот сами вы уже высказали версию, что это может быть место, где вино хранят. И эта версия получает подкрепление с нескольких сторон. Во-первых, так понимал Симмах, один из греческих переводчиков. Это не Септуагинта, а это более поздняя редакция Септуагинты, да, поправки такие. Симмах переводит, ставит на место дом вина, тон ойнона, да, то есть как раз винный погреб. И Симмаху следует Иероним, автор латинского перевода. Видите, там «introduxit me in kellam vinariam», то есть «винный погреб». Значит, вот два древних переводчика считали, что здесь винный погреб. Ну, правда, Иероним мог просто послушать Симмаха, поверить ему, так сказать. Вот. Но их мнение получает подкрепление такое, поскольку в Талмуде, в трактате «Берахот», ну, посмотрите, это на четвертой, на странице за номером 4, видите, после переводов русских сразу, «Дом вина в арамейском». Видите небольшую цитату из трактата «Берахот» 51b, где встречается выражение «бехамра». «Бехамра» значит по-арамейски «дом вина», «хамра» равно «яин». И из контекста понятно, что место это то, где хранится вино. Тогда услышала Ялта, эта женщина, там, жена одного мудреца. Она обиделась на то, что он сказал, там, нечто мисогинистическое, скажем так, да, нелюбезное. И, обидевшись, да, встала, пришла в дом вина и разбила 400 кувшинов с вином. Вряд ли 400 кувшинов с вином находились в пиршественной зале, да, какой-то. И вряд ли она пошла в трактир бить посуду, да. Скорее всего, это у них дома где-то, вот, да, какая-то подсобная часть дома, где хранится вино, и она мужу назло пошла и разбила вот 400 кувшинов, после чего ему, видимо, будет нечего выпить, в случае чего. И мне кажется, что это маленький плюс в пользу погреба, да, и, скорее, чем место винопития. Я не хотел бы сказать, что общепринятое такое понимание, ну, заведомо неправильно, оно имеет право быть, но вот я склонился, вот из-за этого примера, я склонился к погребу. А почему? И пьют? Ну, там неудобно, мне кажется, пить. Не знаю, я не знаток небольшой знаток реалий. Мне кажется, что если это действительно какое-то холодное помещение типа погреба, то там вряд ли хорошо. И опять-таки, судя по этому примеру, эта самая Ялта должна была куда-то пойти. Она не стала бить кувшины прямо там, где они находились. А, ну, некая дама, жена одного рабби. То есть они где-то сидели, разговаривали, и он сказал, ляпнул нечто неприятное. Да, и она не стала бить кувшины прямо тут же. Видимо, это надо куда-то пойти, вот, на хозяйственную половину дома. Вот. Ну, нет, похоже, что это домашний семейный скандал. Вот. Ну, почему комментаторы, как правило, даже не упоминают, или упоминают, если упоминают, то как-то брезгливо упоминают об этой интерпретации, или насмешливо об интерпретации погреб. Потому что кажется, что как-то смешно или некрасиво, да, неприлично, неэротично приглашать девушку в погреб, да, он привел меня в погреб, что это такое? Вот, но дело в том, что вообще многие строки песни-песни при таком буквальном понимании звучат гротескно или нелепо, да, когда девушка сравнивается с... Когда она нос сравнивается с башней, например, да, то это тоже достаточно гротескно и дико. Но если мы имеем в виду метафорический смысл вина, то мне кажется, что все нормально, потому что погреб — это такое место, где вина любви, вот этого, да, этих ласк очень много. И он не просто угостил там стаканчиком этого, да, а все прямо отдал, что есть. Вот. Ну, слушайте, как мы в состоянии еще остановиться на Ашише?
Свидание.
Свидание. Как-то я... Поговорим про Ашишу? Хорошо. А? Где? Дальше? Ниже? Какого? Я не совсем понимаю сейчас, про что вопрос. Переводы, там написано синодальный перевод, Дьяконов и Коган и так далее. Так, ну давайте я постараюсь как-то, не сильно размазывая, да, сказать про Ашишу. Значит, слово Ашиша, которое переводится как вино в синодальном переводе, как изюм у Дьяконова Когана и как сласть у меня, встречается... кроме песни-песни, всего три раза в Библии. Точнее, даже, я бы сказал, 2.5, потому что контекст, пример вот в книге Паралипоменон, он зависит от царств. Это редакция, другая редакция того же самого текста. И там рассказывается, что Давид после некоторого праздника в честь Яхве, да, такой религиозный праздник он устроил, а потом он народу раздал какую-то пищу. Там по одному хлебу, по какой-то эшпар, никто не знает, что это такое, в синодальном переводе жареное мясо, и по одной ашиша. Забавно, что здесь синодальный перевод дает лепешка. Видите, по одной лепешке каждому. Я выделил это слово. То есть синодальный перевод здесь не последователен. Это делали, видимо, разные люди, да, или один человек, но в разные моменты жизни. И выбрана другая интерпретация этого слова. В современном переводе библейского общества изюм здесь, то есть здесь последовательно проведена одна линия, что ашиша понимаем как изюм. Затем в Паралипоменон дает синодальный перевод «кружка вина» для того же самого ашиша. В РБУ опять «изюм». Да? И в книге Осии обличаются израильтяне за то, что они обращаются к другим богам, Элохим Ахирим, и любят виноградные ашишим, вот эти, ашиши анавим. Виноградные лепешки в синодальном переводе и также в переводе РБО. Ну, вот из того, что в одном месте эти самые ашиши названы виноградными, современные ученые сделали вывод, что они непременно должны быть приготовлены из винограда. И ровно на этом основан перевод «изюм», «изюмная плитка». Это имеется в виду брикет такой, слепленный из изюма. Вот. Всего хорошего. Извините, что затягиваю так. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что эта логика порочная, потому что если в одном месте ашиша сделана с использованием винограда, не значит, что она всегда делается из винограда. Наоборот. Такое уточнение, скорее говорит, в пользу того, что ашиша может быть как с виноградом, так и без него, да? Но мы же... Ну, современный иврит нам ничего не дает, а какие есть раввинистические примеры, я сейчас скажу. Да, сейчас скажу, вот. Вот в Библии только эти примеры у нас. Затем, значит, смотрите, в Септуагинте почти все, почти во всех случаях присутствует какая-то выпечка, лепешка, сделанная на сковороде, пирожное, пирожки с изюмом, здесь, правда, есть изюм, да, медовые лепешки. И, по крайней мере, в части случаев в Вульгате присутствует тоже идея чего-то мучного, и жареного или печеного. Я думаю, что вот, скорее всего, эти переводы дают ключ к правильному пониманию того, что такое шиша, особенно если сопоставить их с примерами в торгуме, в одном из торгумов к исходу 16.31, и на самом деле еще есть параллели в других торгумах. Но здесь я выписал вот из торгума псевдо-Йонатана, где цеппихит бедваш, медовая лепешка, передается как ашишин бедваш. Да? То есть вот как раз с этим словом ашишин. Интересно, что пишите к осии 3.1 для перевода ашише, анавим, используется слово, образованное от дваш, да, от меда, как раз, какая-то медовая штука. Так что мы получаем не только общую идею, что это некая выпечка, да, лепешка, но и какие-то намеки на то, что это сладкая или даже сделанная именно с медом вещь. Откуда же в таком случае возникла идея, что это вино? Да? Вот идея, отраженная в синодальном переводе, еще раз «подкрепите меня вином». Да? Эта идея сейчас не пользуется популярностью совершенно в современных комментариях и словарях. Сейчас считают, что это изюмные вот эти вот брикетики. Но в средние века как раз такое понимание шиша, как вина, точнее, как сосуда с вином, было очень распространено. И основано оно на ассоциации с арамейским словом, которое я вот привожу здесь на пятой странице. Видите, в восточных арамейских диалектах, да, иудейско-вавилонском, сирийском и мандейском. Иудейско-вавилонский – это диалект Талмуда, собственно. Есть такое слово «шиша», которое иногда бывает с начальным алифом, бывает там еще протетический алиф такой вспомогательный. То есть бывает «шиша», бывает «ашиша». Это любой сосуд. Это сосуд чего угодно, не только вина. Например, вот в Бава Батра встречается «ашиша дмишха», то есть сосуд масла, ну, елея в смысле, масла такого растительного. И вот из-за этой ассоциации с сосудом некоторые еврейские толкователи решили, что библейские ашишот тоже сосуды. Это видно по торгуму Йонатана к Осии 3.1, где любящие виноградные ашишим передаются в целых трех строчках, видите, но если они покаются, то будут прощены и окажутся похожи на человека, который запутался и сказал нечто в состоянии опьянения. Это вот все перевод для любящие виноградные ашишим. То есть любящие виноградные стаканы, как бы, да? Переводчик понял так, что евреи служат другим богам и любят стаканы. Ага, хорошо. То есть находится в таком неадекватном состоянии. Ну и последний пример. Вы можете посмотреть вот такую небольшую дискуссию из Талмуда, где спорят, видно, что талмудические мудрецы не знают, что такое ашиша. И одному из них приходит в голову, что ашиша как-то связано с числительным шиша, 6. И он говорит, что это шестая часть ефы, то есть, ну, такого меры объема. А Шимуэль говорит, что это кувшин вина, и он явно опирается на вот ту ассоциацию с с кувшином с шиша, о котором я только что говорил. Это дает возможность понять, откуда взялась интерпретация, отраженная в синодальном переводе, но эта интерпретация заслуженно, я думаю, отвергнута, поскольку крайне натянуто понимать виноградные... Представьте себе, что в России говорится о виноградных сосудах, да? Сосуд с вином – это понятно. Виноградный сосуд, сосуд винограда – это дико. И кроме того, в тексте, где Давид раздает какие-то предметы питания, да, получается, что он дает по бутылке, не уточняется чего. Да? Мы как бы должны домыслить, что вина – это натяжка. Поэтому я бы считал, что оптимально здесь понимание лепешка, вот, а другие два при всей авторитетности изюма в современной науке и вина в науке средневековой, я считаю недостаточно аргументированными. Вот.
А виноград собирают во что? В какие-то корзины? Они могут все...
Ну, не в бутылку.
Ну, отсюда и не могут собирать, нет? Нет.
Ну, в любом случае, там... все-таки это слово для сосуда какого-то любого, да, не знаю. Ну, как, мне кажется, что странно получается.
Спасибо.
Вам спасибо. Наверное, что-то скомкалось.